вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Как уберечь детей от наркотиков? Это одна из тем, которые мы сегодня будем обсуждать с моим замечательным другом, братом, коллегой в каком-то смысле, Александром Саюбаевым. Но вот и я призываю вас всех подключаться к обсуждению этой темы, как уберечь детей от наркотиков. Да? Но это не единственное, о чем мы сегодня будем говорить, поэтому ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте всяческим образом через приложение Teos.fm, если оно сейчас работает, и вы нас слышите там. На сайте Teos.fm мы тоже присутствуем, и там идет прямой эфир. Тоже есть возможность комментировать эфир прямо оттуда. Или если вы смотрите нас в любых социальных сетях, пожалуйста, под любым эфиром пишите комментарий. Я обязательно его прочитаю. Надеюсь, если вы, конечно, напишите что-нибудь приличное, а не гадское, ужасное и хамское, как иногда это происходит. Итак, здравствуйте, Глаз народа в прямом эфире. Саша Саюбаев, привет тебе тоже.
Привет.
Я тебя приглашаю в прямом эфире, как ты правильно заметил, на темах, на которые ты, которых ты особенно не разбираешься, Но я думаю, что сегодня, на самом-то деле, темы, которые мы будем сегодня обсуждать, они касаются всех вообще-то людей, всех здравомыслящих людей, которым ты являешься, всех мужчин, глав семейств. Я думаю, ну и в любом случае ты являешься человеком, которого я, по крайней мере, причисляю к церковным служителям, да, хоть ты вроде как официально у нас не являешься пастором и официально не рукоположен до конца, да, до сих пор, но тем не менее ты тот, кто держит в своих руках, так сказать... Ты так сделал такое лицо интересное. Тот, который держит в своих руках воспитание наравне с пастором в вашей церкви.
Ну, может быть. Не уверен.
Не уверен в этом, да? Хорошо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. А первый вопрос, который мы будем сегодня обсуждать, такой затравочный вопрос, для чего Бог создал вообще-то человека? Да? Мы будем людей обсуждать. Вот. А человека-то зачем Бог создал? Слушаем Санкт-Петербург.
Глаз народа. Глаз народа.
Для чего Бог создал человека?
Я не уверена, что Бог создал человека. Не знаю. Для продолжения рода.
Если бы я знала, я бы, думаю, я бы не жила.
Для совершенства. Не знаю.
Ну, чтобы плодились, размножались, радовались жизни.
Ответ на сей вопрос неизвестен до сих пор.
А почему ко мне вопрос к Богу?
И сотворили.
Спасибо. Ну, для того, чтобы жить.
Чтобы жить?
Да, я не знаю.
Не знаю.
Не знаю, для познания чего-то.
Чтобы жить и радоваться, наверное.
Чтобы творили добро. Чтобы жили.
А затрудняюсь ответить.
Глаз народа. Глаз народа.
Скажи, Саша, пожалуйста, когда у тебя был свой собственный религиозный поиск, ты задумывался ли на этом вопросе, да, об этом вопросе, зачем Бог создал человека, зачем Он создал меня? И есть ли в твоей церкви сегодня люди, которые задаются таким вопросом и сейчас, спустя какое-то время нахождения в церкви?
Нет, я себе такой вопрос не задавал. Вот. Меня интересовал обратный вопрос, зачем мне нужен Бог? И, собственно, я на этот вопрос искал ответ и, ну, надеюсь, что нашел. Mm-hmm. А есть ли в нашей церкви люди, которые задаются таким вопросом? Нет, но вопрос известен. Я впервые на него как-то однажды натолкнулся, прямо вот как на стену. Я был молодой, задорный, только уверовал и всем проповедовал направо-налево, благовествовал. И вот, значит, приезжаем мы в гости, в Петербург, кстати, я тогда жил не здесь, к друзьям, у него очень образованная жена, кандидат наук, ну, у моего друга. И, значит, они начинают меня закидывать каверзными вопросами, как они думали. А я на все вопросы знаю ответ. Вот я с легкостью, прям вот как это, в теннисе отбиваю все их подачи. И я вот под конец уже, под занавес, Эта же девушка задает мне вопрос, а мы-то вообще все зачем Богу нужны, зачем он это все создал?
Угу.
И вот я прям так бумс, не знаю. Вот. И как-то на самом деле до сих пор у меня нет четкого ответа. Вот там в череде ответов было два, которые мне понравились. Эта девушка сказала, что надо у Бога спросить.
Угу.
Вот. А второй там, он просто чуть-чуть попроще, пониже уровнем. Плодиться, размножаться, радоваться. Но это опять...
Да, ну слушай, если мы примем за основу ответ вот номер два, который ты привел, то в таком случае чем мы отличаемся от мартышек, тараканов, паучков, птичек, лошадок и зайчиков?
Это тоже все творение Божье.
То есть, по сути, ничем.
Ну нет, различия есть, наверное, все-таки. Не, понимаешь, есть правильный ответ, да, как это... Для славы Божьей.
Угу.
Вот. Но не знаю, тебя сильно волнует слава Божья? Вот прям вся твоя жизнь, каждая минута наполнена, чтобы вот прям прославить... Ну, я даже не знаю. Ну, мы все знаем правильный ответ, но что-то вот как-то в практичной жизни это редко отражается в нашей.
Ага. Как ты считаешь, вопрос, касающийся смысла нашего существования, то есть для чего я живу, да, это тот же самый вопрос, который мы сейчас задавали, для чего нас создал Бог? Или это вопросы, ну, немножко не связанные друг с другом?
Нет, мне кажется, это... Ну, с одной стороны, да, мы должны познавать волю Божью, да, на нашу жизнь и стараться ее исполнить, то есть максимально близко пройти от того плана, который Бог для нас запланировал.
Угу.
Наверное, да. Но с другой стороны, если мы не можем понять, зачем нас Бог всех создал, вот зачем ему понадобилось... нас всех создавать, планету Земля, мартышек, обезьянок, как ты там сказал, да, и людей в итоге. Потому что Бог непознаваем, Бог велик, Он выше всего творения, Он больше Вселенной, и, соответственно, мы не можем, просто физически мы не можем вместить в себя Бога, потому что Он вне нас.
Угу.
Поэтому не узнаем мы, пока мы с Ним лично не встретимся в Царстве Небесном, и не спросим.
Разве это не основной вопрос вообще нашего всего существования? Да? Ты коптишь небо, ты ходишь каждый день на работу, ты ходишь в церковь зачем-то, да? Ты читаешь, там, не знаю, священное писание, ты пытаешься найти себе какое-то дело всей твоей жизни, которое будет тебя увлекать до самой смерти, ну и так далее и тому подобное. Ты помогаешь своему ребенку выбрать стезю, да, по которой он идет. Но разве все это не упирается в итоге на самом-то деле в один единственный простой вопрос, в чем смысл вообще всего этого и зачем я живу? Разве твоя жизнь не становится, ну, реально такой неуверенной, неустойчивой, что ли, знаешь, без какой-то, бесперспективной в каком-то смысле, если ты не знаешь ответа на вопрос, зачем тебя создал Бог?
Ты смотрел когда-нибудь длинные-длинные сериалы какие-нибудь?
«Доктор Хаус» посмотрел дня за 3-4 всего полностью.
Вот, да. Но ты этот как читер, да, ты все стал смотреть, когда уже он весь вышел, да. А были же люди, которые начали смотреть, и никто не знал, чем закончится 10-й сезон, когда шел первый. Вообще никто. Его еще не написали. Ну и что теперь, не смотреть первый сезон?
Очень интересное сравнение, конечно, собственной жизни с сериалом про «Доктора Хауса», но... Все-таки мы не «Доктор Хаус», не сериальный герой, да, мы все-таки каждый день просыпаемся, мучаемся, переживаем о том, чем нам занять сегодняшний день, и, наверное-таки, занятие наше жизненное, или, не знаю, наш жизненный покой непосредственно связан с ответом на вопрос, для чего меня создал Бог.
Вот да, вера в Бога мне, ну, как я ее понял, да, мне открыла... открыла задачу на эту жизнь. Вот зачем мне нужна эта жизнь? Зачем я здесь сейчас нахожусь? А Бог мне не открыл, зачем Он создал Вселенную. У меня нет ответа на этот вопрос, но зачем я здесь живу? Как? Будь здоров. Вот. Я думаю, что я знаю.
Коронавирус продолжает меня мучить, наверное, да, или как бы коронавирус, хорошо. Андрей Кирзянкин, приветствую. Бог создал нас для общения. Как же не познаваем то, пишет он дальше, он же сам предлагает нам его познать, его волю. У нас есть Священное Писание, через которое мы познаем его.
Да, он нам открыл там одну-две серии первого сезона. Говорит, нате, изучайте, живите в этих предложенных обстоятельствах.
Было ли такое в твоей жизни, что человек, который, не получив ответа на вопрос, то есть приходит к тебе в церковь человек, по большому счету, только ради одного? Он еще ничего не знает ни о спасении, там, да, о каком-то там аде предполагаемом гипотетически, не знает, как туда попадают, не знает, как оказаться в раю, но его волнует один единственный вопрос – это смысл его существования. Вот у него нет этого смысла существования, несмотря на то, что, возможно, он там образован, да, у него есть какое-то занятие жизненное или бизнес, или что-то еще, или там, не знаю, научными разработками он занимается, но смысла своей жизни он не видит. И вот он приходит к тебе и говорит: «Саша, ну вот ты верующий человек, дай мне ответ на этот вопрос, зачем я живу?» А ты ему говоришь: «Ну я не знаю, зачем ты живешь, и все, короче, иди от меня».
Ну, не было у меня такого прям вот случая, как ты описал. Вот, у меня был другой случай, я тебе его как-то в Фейсбуке озвучил, когда человек думал, по крайней мере, в начале нашего разговора, что он состоявшийся и успешный, и хвалился своим вот этим, своей жизнью, греху, мягко говоря. А когда в разговоре я рассказал, что вообще-то есть Бог, и у Бога как бы есть свое понимание, как правильно жить на этом свете, и вот некоторые достижения, которые мы, люди, считаем отличными, у Бога это вообще ничто. И этот человек мне задал вопрос, причем с такой, с агрессией: «Ты что, хочешь сказать, я жизнь зря прожил?» Вот. Он сам сделал этот вывод. Я даже не собирался на это выводить. Я просто рассказал, что есть Бог. Бог тебя любит, Вася. Да?
Вася, да.
И он хочет, чтобы ты прожил определенную жизнь, которую он для тебя запланировал.
Угу. Спасибо тебе большое, друзья. Но один из смыслов жизни, я могу вам точно совершенно, кто нас смотрит и слушает, придумать, это слушайте радио Теос, пожалуйста, Теос Медиа. Пейте хороший кофе, даже если вы не чувствуете его вкус и запах, как это происходит прямо сейчас у меня. Но, тем не менее, я могу наслаждаться видом прекрасного кофе в прекрасной чашке Теос Медиа, из которой я его сейчас пью. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите свои комментарии под трансляцией, либо в приложении Теос Медиа, которое вы можете скачать в Play Market, либо в App Store. Также заходите на сайт teos.fm, в правом верхнем углу есть кнопочка «Поддержать», зайдя на которую, нажав на которую, вы пойдете на страницу поддержки финансовой нашего проекта. Это можно сделать однократно сегодня, просто увидев наши замечательные лица с Сашей Саюбаевым, проникнувшись этими лицами и поддержав нашу трансляцию, либо подписавшись на ежемесячные рекуррентные платежи, настолько, насколько вам это комфортно, удобно и позволяет ваш кошелек и ваша любовь к нам, к Теос Медиа. Хорошо, но мы с тобой оба являемся представителями человечества мужского пола, да? Поэтому у меня есть еще один вопрос, такой более узкий. Не для чего Бог создал нас, а что значит быть мужчиной? Слушаем версию Санкт-Петербурга, а потом твою.
Глаз народа.
Что означает быть мужчиной?
В первую очередь защищать своих родных и близких, свою родину. Ну и, естественно, уважать друг друга.
Ну, это означает, так сказать, нести ответственность за себя и своего спутника, так сказать.
Быть сильным, быть ответственным. Любить и защищать женщину.
Быть ответственным за свои поступки.
Мужчина должен нести ответственность и за себя, и если это семья, конечно, и за свою семью, за своих детей.
Ну, заботиться о своей семье и вообще быть полезным своей стране, наверное.
Я не знаю.
Пример отца. Пример для подражания.
А если плохой пример, как ему стать мужчиной?
Уходить. Свободное плавание.
Построить дом, посадить дерево, написать книжку.
Уметь постоять за семью, кормить ее, ну, и так далее, обеспечивать.
Я думаю, что, опять-таки, надежность, слово не расходится с делом. И настоящий мужчина не предаст.
Быть мужчиной. Много всего. Это же нельзя писать за полторы минуты.
Глаз народа.
Спасибо большое, Санкт-Петербургу, друзья. Вы тоже можете писать в своих комментариях ответ на этот вопрос, что значит быть мужчиной, по вашему мнению. Саша, теперь к тебе вопрос. Вот мы сейчас прослушали все эти ответы. А буквально недавно у меня был разговор с одним психологом. У нас была целая передача, посвященная, ну, в том числе, гендерным разным штукам. И выяснилось, что по большому счету этот список, ну, на самом-то деле, можно применить к любой абсолютной женщине, в том числе, и ничего не поменяется. Любая женщина должна быть ответственной, любая женщина должна быть мужественной, ну, в в контексте своем женском, конечно, да, ну и так далее и тому подобное. Что же отличает настоящую женщину от настоящего мужчины? И есть ли такая штука, да, на твой взгляд, мужской, как вот какой-то идеал мужчины, да? Каким он должен быть мужчиной?
Нет, наверное, идеала я бы не посмел назвать. Ну, правильный ответ — Иисус Христос, конечно же, да?
Мы все... я имел в виду идеал как набор качеств неких, вот. Или атрибутов.
Да нет, люди разные. Поэтому для всех что-то общее подобрать, не знаю, мне тяжело. Я бы вот сам ответил на этот вопрос, что, по-моему, что быть мужчиной, мне кажется, это быть отцом. И mm-hmm. вот в это все остальное... вкладывается. Это уже и забота, и педагогичность, да, способность обучить кого-то чему-то, и личный пример, и моральные качества, все сюда. И защита, и заработок, и вот ничто хорошее мужское мимо того, чтобы быть отцом, не лишним не окажется.
В чем тогда отличается хорошая мать? Она тоже должна проявлять заботу, да? Не знаю, обеспечивать. Так опять же, выходит, что хорошая женщина и хороший мужчина – это абсолютно синонимичные понятия. Да. Нет? У тебя есть сын, да, один.
Я понял. Хорошо, сейчас я тебе… Я понял. Есть действительно разница. Наверное, разница в том, что… От мужчины и общество ожидает, и девушки от мужчин ожидают, и, наверное, другие мужчины от мужчин тоже ожидают, что они будут способными принимать решения и нести за них ответственность. Угу. Вот мне кажется, нет, к женщинам общество предъявляет другие требования. Почему, кстати, оно к ним не предъявляет таких требований?
Да, почему? И получается так, что быть мужчиной, там, настоящим или настоящей женщиной, да, зависит от культурного контекста, в котором мы пребываем. Да? Одно общество к своим мужчинам предъявляет одни требования, другое общество к своим мужчинам предъявляет другие требования, равно как и к женщинам. Да? Одни предъявляют, женщина должна быть вот такой вот.
На рукоположение женщин договоришься.
Нет, ну мне просто интересно, действительно, да, то есть правда ли, что все эти гендерные какие-то нагрузки, которые мы накручиваем, да, или там, прикладываем к мужчинам, к женщинам, это всего лишь гендерные, культурные различия, да, и нет никакого понятия такого. То есть когда мама, например, хочет своего сына воспитать настоящим мужчиной, что же она имеет в виду? И в чем отличие воспитания настоящей женщины, когда она воспитывает дочку?
Ну, нет, когда мы воспитываем детей, тут все просто. Есть сложившиеся стереотипы, да, там, или подчеркнутые из литературы, от умных людей, от авторитетов, от наших родителей. Это все просто, это не то. Если рассуждать вот как абстрактно, да, попытаться вот от... можно ли без культурного влияния понять разницу между мужским и женским? Ну, я, наверное, думаю, что все-таки она есть. И я все-таки склонен думать, что мужчина как бы изначально Богом создан, чтобы принимать решения, нести за них ответственность. А женщина, по Библии, по крайней мере, да, создана, чтобы следовать фарватере своего мужчины. Угу. И помогать ему в этом.
Сергей Скрип, если муж и жена две половины одного целого, то мужчина отдельно – это недоделанный человек, пишет Сергей Скрип.
Спорное утверждение.
Спорное утверждение, хорошо. Андрей Кирдякин вторит, пока еще отвечает, вернее, на предыдущий вопрос. Приводит цитату Рим 12:2, «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Виталий Пакан по поводу предназначения. Да, каждый должен ответить, зачем создал. А жить надо так, чтобы не стоял вопрос «зачем?». Интересный вариант Виталий Пакан.
А вот смотри, я сначала про спорное утверждение. Иисус Христос, у него не было женщины. Что же, он неполноценный человек, что ли? Угу. Вот. А по поводу «жить нужно так, чтобы вопроса не возникало». Ну да, очень много людей, у них даже в принципе... И возникает, зачем я здесь живу. Но это не от образа жизни зависит. Это просто есть люди, которые любят копаться в себе, да, и с самим собой спорить и выяснять, задавать себе вопросы и искать на них ответы. И есть люди, которые живут спокойно без этого, и я им иногда даже завидую.
Угу. Слушай, вот. Хорошо, можешь ли ты поставить, мы возвращаемся к предыдущему вопросу все-таки, можешь ли ты поставить знак равенства между понятием предназначения жизни человека, да, вот к чему он предназначен, как сам считает, да, или ему общество, опять же, навязывает, в чем бы оно ни выражалось, это общество, церкви или семьи, и ответом на вопрос, зачем меня создал Бог. Вот это одно и то же, предназначение человека и смысл жизни человека. Или смысл, для чего Бог создал человека? Это одно и то же?
Бог создал человека какого-то конкретного или вообще все человечество со всей Вселенной?
А ты разделяешь все-таки эти вопросы, да? Человек как феномен и да. отдельную личность.
Да. Угу. Потому что зачем Бог создал Вселенную и всех людей, я не знаю. Мне кажется, это сложный вопрос. Можно, конечно, порассуждать, предположить, Бог творец по своей природе, это его неотъемлемое качество, и поэтому, если он творец, он должен творить. Ну, собственно, мы венец его творения, хочется так думать, и на это надеяться.
Не Левиафан все-таки, да, венец творения человек. Хорошо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите ваши комментарии, для чего Бог создал человека, что такое идеальный мужчина, вот эти два вопроса мы уже обсудили. А дальше мы продолжаем обсуждать с нашим замечательным гостем идеалы различные, поговорим о том, что такое идеальная семья, да, в чем же она выражается, это и самая идеальная семья, по мнению Санкт-Петербурга и Александра Суевбаева, и вашего тоже, слушаем.
Глас народа.
Идеальная семья – это, на ваш взгляд?
Ну, это гармоничная семья, так сказать, ответственная с обоих сторон.
Гармония, понимание.
Идеальная семья – это там, где себя любят.
Себя или тебя?
Всех. Все друг друга любят.
А идеальная семья – это муж, ребенок, жена, которые все друг друга любят. Каждому удобно в семье, никто не чувствует себя ущемленным. И, конечно же, ребенок не хочет сбежать от своих родителей.
Муж, жена и ребенок.
Это муж, жена, дети, совместное ведение хозяйства, общие моральные, материальные, духовные ценности. То есть надо смотреть в одном направлении. Одна цель.
Муж, жена, трое детей.
Ну, муж, жена и хотя бы двое детей.
Взаимопонимание, любовь.
Ну, когда двое доверяют друг другу, любят друг друга, естественно, и им интересно вместе.
Жена, муж, двое детей.
Любовь и уверенность в партнере.
Ну, когда есть ребенок, мама, папа, ребенок, два.
Глас народа.
Идеалы семьи приближаются все-таки к четырем людям, мама, папа и двое детей. Большая часть людей отвечала именно так, подавляющая. И совсем мало было ответов, что идеальная семья – это некое вот подобие какого-то взаимопонимания двух людей, партнеров, да? Александр Суевбаев, служитель церкви «Остров Спасения», город Санкт-Петербург. Что по этому поводу скажет нам?
Я не знаю, какая должна быть идеальная семья. У меня не идеальная семья, потому что я не идеальный. Вот.
А, ну ты, опять же, все равно должен иметь какой-то образ в голове, чтобы стремиться ну, к чему-то. Наверное, должен, я не знаю, да? Ну, то есть, если что-то такое, к чему ты стремишься, и как скажешь, фух, ну у меня получилось, да? Вот сегодня, по крайней мере, сегодня вечером наша семья идеальна.
Ну, смотри, у меня одно это представление, у кого-то другое. У нас вообще в нашей баптистской среде, да, принято, например, что до сих пор еще принято, хотя уже все меньше и меньше, что семья должна быть многодетная. Да, это хорошо, я считаю, что детей должно быть много, но это реально, но не все на это способны. И если мы сейчас с тобой утвердим, да, что постановляем идеальная семья многодетная, то те дети, люди, у которых не получилось или ну, не смогли по разным причинам, да mm-hmm. даже по финансовым причинам не смогли, даже вот скажем это прямо, да, не нашли они в себе силы, веры, больше детей завести. Что им теперь, страдать всю жизнь, что ли?
Ну ты в любом случае, смотри, ты как человек, который проповедует в своей церкви, который является все равно лидером ну, церковным, так как ни крути, да, ты являешься этим человеком, ты в том числе продвигаешь какое-то свое видение о том, как ты понимаешь Священное Писание, естественно, да, о том, что из себя представляет там, идеальный там, мужчина, в любом случае, идеальная женщина, в любом случае. Что такое семья в твоем понимании, как ты понимаешь Священное Писание? Ты об этом говоришь с кафедры, и так или иначе ты продвигаешь свои идеи ну, в массы, по крайней мере, в своей церкви. Давай немножечко будь свободен, да, продвигай свои идеи сейчас.
Я стараюсь не говорить в идеальную семью, да, опять же повторюсь, потому что моя семья не идеальна, потому что я не идеален.
Вот. Про кого бы ты сказал, что вот у этого человека, у этого мужчины или у этой женщины просто идеальная семья, и я им завидую?
Меня давно волнует этот вопрос. Я, когда столкнулся, наверное, каждый молодой человек, да, создав семью, сталкивается с проблемой, в какой-то момент возникает, как? Почему у меня не получается идеальная семья, да? И вот я стал искать ответ на этот вопрос, есть ли у кого-нибудь идеальная семья. Встречались на пути моем жизненном люди, которые на первый взгляд казалось, что у них идеальная семья, но стоит узнать чуть-чуть поглубже, поподробнее, всегда всплывали какие-то нюансы. Поэтому вот серьезно, честно, положа руку на сердце, среди моего окружения я не встречал идеальной семьи, чтобы я вот мог сказать, хочу вот так.
Хорошо. Ну, тогда, возможно, нам стоит с тобой и вообще, в принципе, всем людям отказаться от этого понятия «идеальная семья», но чем-то это понятие, возможно, можно заменить. Вот чем бы ты заменил, рассказывая людям о семье, о том, какой она должна быть, чем бы ты заменил понятие «идеальные семейные отношения»?
Ну, наверное, семейные отношения, к которым, ну, стоит стремиться. Ну, да. Смотри, святость Иисуса Христа для нас недостижима. Это прям написано прямо, четко, и можно даже не мечтать, что я когда-нибудь в земной жизни стану таким же святой и безгрешным, как Иисус. Да? Но это не отменяет того, что мы должны освящаться, да, что мы должны стремиться к этой святости. Вот, соответственно, в личной жизни человека, в отношении его святости, у нас есть идеал. Пусть недостижимый в земной жизни, да, но путеводная звезда, к которой нам надо стремиться, это Иисус. Соответственно, если брать семейную жизнь, то, наверное, такого сформулированного идеала нет, но мы из Библии, из учения Иисуса Христа, мы можем вывести некоторые пункты. Ну, во-первых, сейчас это дико, точнее, сейчас это надо говорить, а для еще 100 лет назад это дикостью бы звучало, что надо про это говорить, что семья — это союз мужчины и женщины. У нас сейчас в Конституции это будут записывать, да? Ну, сейчас это надо об этом говорить, потому что есть люди, которые считают, что семья может быть из мужчины и мужчины, семья может быть из женщины и женщины. Живите как хотите, называйте свой союз как хотите, но это не семья.
В Индии даже это может быть союз, например, мужчины и змеи, или женщины и верблюда, как нам стало теперь известно из новостей.
Поэтому пункт один, да? Семья – это союз мужчины и женщины, да? Второе. Мне кажется, все-таки семья нужна для того, чтобы были дети. Плодитесь и размножайтесь, да? На первой странице Библии написано. Вот это пункт два. Количество, наверное, все-таки опционально, да, и обсуждается, зависит от массы параметров. Что еще? Роли в семье в Библии тоже расписаны, да? Есть глава семьи, есть женщина-помощница. Может ли быть наоборот? Ну, наша практика земная показывает, что зачастую бывает наоборот, и иногда даже это хорошо. Но вот положи руку на сердце, согласись, что есть семьи, где глава женщина, и для этой семьи это лучше, чем если бы было наоборот.
Ты знаешь, да, есть такие семьи, я не скажу, хорошо это или нехорошо, зато знаю, например, когда была реальная история несколько лет назад, о том, короче, суть в том, что женщина очень сильная, такая деловая, хваткая, да, влюбилась в мужчину, который был, ну, очевидно, слабее ее, да, очевидно прямо, да, однозначно. И он был не только слабее ее психологически, там, духовный, как это угодно можешь назвать, он был еще и менее опытный по жизни. Она бизнесмен, а он просто какой-то работяга был, да, такой, ну, обычный человек жизненный. Хотя, возможно, он вполне был наделен какой-то такой сермяжной человеческой мудростью в любом случае, я не знаю. Но, тем не менее, ей пришлось себя реально воспитывать и тренировать и стараться делать так, чтобы в семье принимал решение он. То есть она сознательно, да, стала в позицию, когда она ущемляла свой характер, себя умоляла, да, превращала себя в подчиненную этому мужчине и женщину, уча его быть, ну, выполнять гендерные роли, скажем, свойственные.
Я вижу эту историю. ты глава семьи, ты давай-ка прими решение, вот прямо сейчас я тебе сказала, да? Вот на тебе кошелек с деньгами, заплати за нас в ресторане.
Ну, было не совсем так, конечно, но примерно постепенно, шаг за шагом, степ-бай-степ, да, они к этому пришли. Вопрос к тебе от Сергея. Если семья не может иметь детей, могут ли они, на твой взгляд, обратиться за помощью типа ЭКО?
На мой взгляд, на данном этапе развития медицины нет. Потому что там существует такая вещь, насколько я знаю, как оплодотворяется несколько яйцеклеток, и при беременности присаживают только одну там или две, ну, в общем, остальные гибнут, остальные оплодотворенные яйцеклетки гибнут. Хотя я слышал о том, что ЭКО бывает, что всех присаживают, и там многоплодная беременность, но люди специально на это идут.
Да, именно я хотел сделать уточнение. На самом-то деле есть возможность не уничтожать другие яйцеклетки. Это стоит дороже, это стоит, сама процедура стоит существенно дороже, и не везде ее делают, но такая возможность существует, чтобы действительно строгое то количество яйцеклеток, которые были оплодотворены, именно это строгое количество присаживается, имплантируется в организм женщины.
Но вот, на мой взгляд, только в этом проблема.
Угу. Хорошо, то есть если есть гарантия, что не будет сознательно уничтожена оплодотворенная яйцеклетка, ты, в принципе, не против.
Да, и если это от папы и от мамы материал берется, а не от постороннего человека.
Хорошо, понял. Спасибо тебе большое за вопрос. Мы продолжаем говорить с Александром Суюбаевым, служителем Церкви Остров Спасения, город Санкт-Петербург. Ставьте лайки, делайте репосты, задавайте свои вопросы. Мы уже обсудили с ним, что значит быть мужчиной, для чего Бог создал человека, что такое идеальная семья. И мы подходим к одному из основных вопросов сегодняшнего эфира. Как уберечь детей от наркотиков? Слушаем город Санкт-Петербург.
Глаз народа. Глаз народа.
Как обезопасить наших детей от наркотиков?
Ой, собственным примером положительным, самое главное.
Вы знаете, скажу грубую вещь, может быть, не очень хорошую, но с моей точки зрения, мораторий на смертную казнь нужно отменить, во-первых. Вот. А во-вторых, за наркотики, за развращение малолетних, и, ну, за такие смерть однозначно.
Ну, во-первых, наверное, нужно разговаривать с ними и подготавливать к тому, что это очень плохо. Наверное, какие-то примеры им приводить, я даже не знаю.
Более жесткие законы сделать.
Проводить беседы различные с ними. Ну, сейчас много социальных реклам, я думаю, что это помогает.
Ну, пропаганда в семье, в школе, по телевизору. К чему это приводит?
Воспитание и здравоохранение.
Спорт.
Только рассказывая о них и о их негативной стороне.
Для этого нужно подавать примеры правильные, то есть не показывать это, говорить, что это нельзя делать.
Пропагандировать здоровый образ жизни, воспитывать их нормальными людьми.
Через телевидение.
Но это надо чем-то детей занимать. То есть девочки танцы, акробатика, скажем, парни спорт, как было в наше советское время. Там.
Ну, компании в основном приводят к этому всему, поэтому можно просто выбирать его круг знакомых с самого рождения.
Сложный вопрос. Запреты. От наркотиков зависит от самих взрослых. Вот, в принципе, я иду сигареты, правильно? Как бы ребенок это все видит. Тоже запретный плод сладок.
Глаз народа.
Глаз народа. Ну, сначала прокомментируй те ответы, которые ты услышал, а потом давай свою точку зрения, отцовскую, топи.
А я еще в комментариях на Фейсбуке заметил, обратил внимание, что на этот вопрос, как уберечь детей от наркотиков, существенная часть людей отвечает, что это кто-то должен защищать детей от наркотиков, да, mm-hmm. там государство, репрессивный аппарат и так далее. Я когда этот вопрос увидел, у меня даже вот как-то мысли не возникло, что кто-то другой должен. То есть мои дети, я что-то должен делать для того, чтобы их уберечь от наркотиков. Это вот прям, смотри, сразу же два направления, два взгляда. Что от меня вообще ничего не зависит. Это надо вводить смертную казнь, надо там всех жестко сажать, там убивать, стрелять и так далее.
И?
И там был один комментарий, на который я среагировал, да, что если детей занимать все время полезной деятельностью, то я не могу сказать, что полностью можно гарантировать, да, от этого, но возможности останется меньше. Mm-hmm. Если дети постоянно заняты чем-то полезным, учебой, кружками, танцами, там, спортивными секциями, хотя я знаю историю, как в спортивной секции человека на наркотики подсадили.
Слушай, ну вот я не был наркоманом никогда, хотя я употреблял наркотики, да, я там курил марихуану, гашиш, там нюхал разные порошки, там, и т.д. и т.п., всякие другие препараты кололся там по венам, но пробовал, да, хотя я, опять же, я не был наркоманом и не был на системе. Но я, смотри, я занимался музыкой много, долго, активно. Я занимался в театральной студии много, долго, активно. Я занимался спортом много, долго, активно. Я читал кучу книжек. И, короче, я был занят очень сильно в своей жизни, в своем подростковом возрасте. У меня было массу интересов, мне было чем заняться. Но это никак не уберегло меня от того, что там в седьмом классе я 1 сентября прямо, да, покурил там марихуану после линейки школьной, да, потому что мне предложили, а почему бы не попробовать? Ну и так далее и тому подобное. Выходит, все-таки, как бы ты ни занимал своего ребенка, это не спасает полностью от влияния извне?
100% не спасает. Это, не, во-первых, не единственное, во-вторых, ну точно это не гарантия. Вот. А ты как-то рассказывал, что ты полгода ходил не в школу, а родители думали, что ты ходил в школу.
Да.
Вот чтобы такого не было, мне кажется, нужно устанавливать контакт с детьми и постоянно его поддерживать. Меня дети... Я не могу тебе все рассказать. Вот. Но смысл в том, что должно тебя интересовать их жизнь, да? Вот, это сложно сделать, это сложно, потому что я вот помню себя подростком, да, и вот ко мне мама подходит, говорит, ну что, как там у тебя, с кем там, как тебе вот эта девочка? Говорю, мам, что, не буду я с тобой это обсуждать, это типа моя жизнь, мои друзья, ты-то тут при чем? Вот, отвечал односложно, отнекивался и уходил всячески. У меня есть иллюзия, что мне удалось этот контакт настроить, да. Вот, и поэтому, наверное, это надо раньше начинать, чем в подростковом возрасте. Вот.
Андрей пишет, нужно поменьше о наркотиках в СМИ направо и налево говорить. Информация сама вызывает интерес у подростков.
Вот еще раз повторюсь, вот внешние обстоятельства, они от нас практически не зависят. Крайне мало они от нас зависят, там даже не хочу эту тему начинать. Зависит вот наша внутренняя семейная жизнь. Вот мои дети, они в моей власти, я могу на них как-то повлиять словами, телами, там, своими внутренними законодательством, да, законодательством моей семьи, да, конституция. Вот, это вот я могу сделать. Поэтому что там в СМИ происходит, какие там у нас законы, кого сажают, кого не сажают, это все от нас не зависит, мы на это повлиять почти никак не можем. Но вот дети, они находятся в нашей власти, это наши дети. И не только власть, но это еще и ответственность. Поэтому
Не думаешь ли ты о том, что все-таки есть часть людей, которые просто предрасположены к этому, и соединяя свою предрасположенность с обстоятельствами внешними, они становятся наркоманами? Ну, потому что просто вот я обращаюсь назад, да, на практику своей собственной жизни, на опыт свой, там, моих знакомых, друзей в том числе. И я пытаюсь понять, что на кого влияло, да, почему, например, были ситуации, когда все употребляли, я не употреблял, предположим, и не хотел, да, то есть я пребывал среди контингента соответствующего, но при этом они употребляли, я нет. Были люди, которые вообще вели здоровый образ жизни, но при этом были жуткими, страшными подонками, да, просто моральными уродами. При том, что они вели здоровый образ жизни. То есть какому-то другому влиянию они поддавались среды, да? Они стали теми подонками под влиянием собственной предрасположенности и среды.
Вот не среды. Вот никогда я не соглашусь с тем, что среда очень сильно влияет. Среда может создать какое-то условие, может подтолкнуть, но все решения человек принимает внутри.
Да, смотри, я продолжаю. И были люди среди моего контингента, скажем так, которые были реально ну, божьими одуванчиками. Они были хорошими мальчиками и девочками. У них были прекрасные контакты со своими родителями. Родители были вот такенные, классные люди, да, как бы кого-то я знал. И при этом все равно наступал какой-то момент, когда этот человек раз употреблял, два, и все. И потом понеслось, и вся его жизнь, ну, в тартарары просто катилась.
Ну, а потом выходили, как они из всего этого? А,
не выходили многие. Да? Саша, не выходили. Кто-то выходил, но проще всего было выйти как раз тем людям, которые были относительными хулиганами. Знаешь, как раз-таки наоборот. Потому что все-таки у них, наверное, был какой-то внутренний, что ли, стержень, да, характер, который позволял им, на него в том числе опираясь, выходить. Те же люди, которые были, ну, простыми ботаниками, что называется, вот такие люди, как правило, не выходили никуда.
Я тебе сразу сказал, что я в этой теме некомпетентен. У меня крайне мало знакомых с наркотическим опытом. Ни в своей жизни я не сталкивался с этим. И ни ближайших моих родственников и друзей, знакомых, я вот ни одного не могу вспомнить с тем, у кого были проблемы с наркотиком.
Но у тебя, тем не менее, трое детей, да?
Подожди, а вот если бы ты про алкоголизм начал, тут я бы тебе мог много чего порассказать. Вот.
Мне кажется, принципиальной разницы нет на самом-то деле между алкоголизмом и наркотиками. Это зависимость, ну, одного порядка. Просто она приходит там другими путями, да, люди получают кайф иным образом, но по большому счету и то, и другое – это наркозависимость на самом-то деле.
Вот смотри, почему я не стал алкоголиком? Хотя была такая возможность, да,
и желание даже.
Желания не было. У меня дед алкоголик, у меня папа алкоголик. Вот, я в своей жизни видел очень много алкоголиков. И на самом деле у меня был страх еще до уверования. Это прямо вот с детства. Не дай бог мне никогда стать вот алкоголиком. И я как бы вот внутри у меня такой вот страх, он до сих пор еще сохранился. И потом, когда я стал, значит, самостоятельным человеком, взрослым, когда все вокруг стали пить, я тоже стал пить, и у меня, я вот сижу с друзьями, все весело, хорошо, мы наливаем, и у меня только бы алкоголиком не стать. Понимаешь? И вот на утро просыпаемся, там у всех похмелье, все, голова болит, у некоторых там тянутся похмелиться, а меня просто воротит, я смотреть на нее не могу, потому что я не хочу стать алкоголиком. Mm-hmm. Вот у меня этот страх до сих пор сидит. Ну, вот, собственно, ответ, один из ответов. Почему одни становятся, другие нет.
Слушай, у меня, наверное, похожий ответ, почему я не стал наркоманом. Да, это не помешало мне стать алкоголиком, но почему я не стал наркоманом? Почему? Потому что у меня был страх жуткий внутри меня, я боялся потерять контроль над собой. То есть я видел людей, которые были под воздействием наркотиков, да, я видел, что они не контролируют себя, у них какие-то галлюцинации, они делают странные, страшные вещи. И вот этот страх перестать контролировать свои поступки меня останавливал от того, чтобы удариться вот в эту штуку, ну, настолько, насколько это можно было бы сделать, да, легко можно было бы сделать абсолютно.
Вот по поводу страха потерять контроль над собой, у меня тоже в мой этот в молодом возрасте был такой момент, когда, ну, все было весело, мы выпивали, все хорошо, а на утро, а была у нас в компании видеокамера, вот, и у нас товарищ снимал нас. И на следующее утро нам показал он, что мы делали, как мы себя вели, что мы... А я этого вообще не помню. Я не помню, что я этих слов говорил. Я не помню. Там ничего такого не было страшного. Но просто меня сам факт, меня очень сильно испугал, что я что-то делал, а я этого не помню. То есть я не контролирую себя, я не могу отвечать за свои поступки. И это вот это поддержало этот страх.
Хорошо, спасибо. Найдя сигарету у своего ребенка, надо бить его нещадно по заднице ремнем до полного посинения. Есть такой вариант, как поступать и воспитывать, и убирать наркозависимость или алко. А у нас есть такой вопрос, друзья, про физическое наказание детей. Мы слушаем город Санкт-Петербург, а потом Сашу Сиубаева. Поехали.
Глаз народа. Глаз народа.
Можно ли применять физические наказания при воспитании детей?
Ну, смотря в каком объеме, да, один шлепок, я думаю, что вполне допустимо.
Все в пределах разумного.
Я думаю, что нет.
Да.
Нет, нельзя.
Да.
Мне кажется, нет.
Ну, только в малой степени, в самой малой.
Нет.
В меру, очень в меру, наверное, да.
Нет.
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 Глаз народа.
Глаз народа. ставьте лайки, делайте репосты, пишите свои комментарии, можно ли наказывать детей, можно ли таким образом добиться, чтобы они не стали алкоголиками и наркоманами. Саша.
100% таким способом не уберечь вообще ни от чего. Я не являюсь противником физических наказаний, но это не поможет. В самом крайнем случае человек просто научится прятаться лучше, и все.
Угу.
Чтобы его не наказывали. Это тупиковый путь. Мы с тобой до эфира говорили, да, как уберечь детей от наркомании. Вот милость Божья. Универсальный ответ. Я никак не могу передать эту милость Божью, да, я не могу гарантировать, что я полностью защищен, да, от этой напасти, да, но только на Бога надежда, потому что наши земные инструменты, они ограничены. Мы можем минимизировать риск до определенной там, доли вероятности, но все от Бога зависит, все в его руках.
Хорошо, Жанна пишет. Неужели социум и общество не сильно оказывают влияние? Почему Александр сказал, что человек сам принимает решения? Дети не способны принимать такие решения. Их влечет любопытство. Вот и все.
Я считаю, что я больше влияю, чем общество. У меня задача, как у отца, больше влиять, чем общество. Я себе поставил такую цель, и я ее целенаправленно добиваюсь. Я должен быть умнее общества, авторитетнее общества. Я должен давать больше ответов и лучше, и, в общем, короче, никогда не отмахиваться от детей. Типа, потом вырастешь, узнаешь. Я вот должен, как отец, на все вопросы давать ответ. А они могут быть в разной степени подробностей, да, но все равно вот я считаю, что это моя ответственность. Я должен на них влиять. Угу. Общество тоже влияет, ну куда от этого деваться, но мое влияние должно быть больше.
Это что же нужно сделать ребенку, чтобы его телесно наказывать, спрашивает Сергей Скрип. Вот что должен сделать твой сын, чтобы ты поднял на него руку, раз ты не против телесных наказаний?
Ну, в таком возрасте, наверное, уже ничего. У меня младшему 13 лет. Ну, если только он на меня руку поднимет, вот, то я, конечно же, не дам ему этого сделать. А вообще есть такая книжка «Не бойтесь быть строгими». Добсон, кажется, автор, если я правильно помню. Мне нравится подход, который там описан. Если вот прям кого-то действительно интересует, там во всех подробностях это рассказано. Mm-hmm. Наказывать можно только, я считаю, только за непослушание, за открытый бунт. Вот это надо пресекать. Но это надо пресекать, когда ребенок маленький. Вот.
Угу. Жанна пишет, нужно стать тем отцом, матерью, которому можно доверять настолько, чтобы рассказать о своих грехах. Слушай, если, допустим, большинство людей на самом-то деле, Саша, у тебя есть полтора минуты на это, чтобы ответить на вопрос, большинство из нас на самом-то деле уже потеряли такую возможность стать, они уже имеют детей, которые им не доверяют. Уже, да? Это факт просто. Как сделать так, чтобы все-таки стать таким отцом или матерью, на твой взгляд?
Ну, мне кажется, надо пытаться. Вот, надо поговорить, надо извиниться, сказать, что я вот не прав, я когда-то неправильно тебя воспитывал, но я очень хочу быть хорошим отцом, я люблю тебя. Давай вместе посидим, обсудим, что тебя волнует, как мне измениться, как, может быть, тебе измениться, какие у нас цели с тобой вместе. Вот. Как в любых взаимоотношениях с любым человеком, тут, собственно, разницы особо нет.
Если подвести итог, у нас осталось несколько секунд, все-таки, как бы ты ответил на вопрос, коротко и ясно, ну, понятно, что это не получится, наверное, в полноте, но тем не менее, как сделать так, чтобы уберечь своих детей от наркотиков? 30 секунд.
Надо их любить, надо доверяться Богу, и надо не терять с ними контакта и занимать все их свободное время.
Спасибо тебе большое. Это был Александр Суюбаев, служитель церкви «Остров спасения», город Санкт-Петербург. Всем пока, до встречи в прямых эфирах.
Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.